Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Сим победиши». Это беседы на заданную тему, в которых мы говорим о формировании мировоззрения общероссийской гражданской идентичности, единого культурного пространства, укрепляющие гражданское единство в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Ведущий программы я, Александр Простакишин, и в передачах нашего радиоцикла мы обсуждаем актуальные темы, которые представлены в 6 рубриках. Это «Слово о войне», о добровольцах, волонтерстве и благотворительности, деструктивные идеологии, это экстремизм, терроризм и другие, наркоагрессия и ее угроза, как уберечь детей от зависимости, историко-культурное наследие народов России и о великих отечественных достижениях в науке и технологиях, промышленности и сельском хозяйстве, медицине и спорте. Это новая программа на радио «Радонеж» 2023 года, и сегодня выходит в эфир 8-я передача, которую мы назвали «Побеждать не числом, а умением». Известное крылатое выражение «Бей врага не числом, а умением» принадлежит русскому полководцу, генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову, основоположнику русской науки «Побеждать», который одержал победы в 60 сражениях и не проиграл ни одной битвы. Не числом, а умением выиграл сражение с превосходящим неприятелем Федор Федорович Ушаков. За время службы он провел 43 сражения и ни одного из них не проиграл. Кроме того, ни один матрос под его началом не попал в плен. Святой благоверный великий князь Александр Невский, политик, дипломат, государственник, полководец, за всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. В истории нашего Отечества масса полководцев, которые на деле доказали, что можно побеждать врага не числом, а умением. Но это правило касается не только наших великих полководцев, потому что командир подразделения, будь то это отделение, взвод, рота, батальон и так далее, применяя военную смекалку, находчивость, знания и опыт, также способен победить неприятеля, который в разы может превосходить по численности и вооружению. И таких примеров в истории нашей страны тысячи. Во второе воскресенье сентября в Советском Союзе и в современной России отмечают День танкиста. И этой военной профессии я посвящаю сегодняшнюю передачу. В этом году о танкистах говорят больше, чем вспоминали в прежние годы. Это и 80-летие Великой Курской битвы, и знаменитое танковое сражение под Прохоровкой. Но это и умелые действия современных танкистов в ходе специальной военной операции. Уже всему миру известен наш танк «Алеша». Современный опыт военных конфликтов показывает, что танковые подразделения актуальны сегодня. А танк – это боевая машина, сочетающая в себе огневую мощь, броневую защиту и высокую подвижность. И, как было сказано Климом Ярко в фильме 1939 года «Трактористы», танк – это боевая машина, сочетающая в себе броню, огонь и ударную силу.
Танк – это боевая машина, сочетающая в себе броню, огонь и ударную силу. Во всяком бою танкисты должны уметь использовать подвижность своей боевой машины. Раз. Силу ее огня. Два. И мощность ее ударного действия. Три. Танкисты обеспечивают атаку пехоты. прокладывают ей путь через разные укрепления, давят огневые точки противника и истребляют его своим огнем.
В 1985 году я окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище и горжусь тем, что я танкист. И вот совсем недавно я узнал, что выпускники нашего училища, несмотря на возраст 60+, добровольцами участвуют в специальной военной операции. И сегодня есть возможность связаться по телефону с одним из них.
Алло.
Сергей.
Сергей.
Это Александр Простакишин, радио «Радонеж». Сереж, рад тебя слышать. Ну, мы предварительно договорились, что я сегодня попытаюсь до тебя дозвониться, потому что ты сейчас находишься в определенных местах, где подготавливают наших специалистов, воинов, будущих участников, а можно уже сказать, участников СВО. Мы с тобой заканчивали одно училище, Ульяновское, гвардейское, высшее, танковое, командное, да? И в 1985 году это одно из, можно сказать, лучших училищ танковых.
Я сказал лучшее, наверное.
Именно так, да. Оно самое прославленное и легендарное, потому что у него выпускников этого училища больше всего героев Советского Союза и России, и больше всего из выпускников стали генералами. Это о чем-то говорит. И наш выпуск, который был в 1985 году, он был 135-й выпуск. То есть получается, что во время Великой Отечественной войны выпускались там каждые там, 3-4 месяца, был новый выпуск, поэтому и мы получились в 85-м году 135-м выпуском. А в этом году, в 2023-м году, нашему легендарному училищу исполнилось 105 лет. Мы с тобой встречались на столетии, кажется, да? Вот?
Да, на столетии,
в 18-м да. году. И всегда вот на День танкистов, этот день приурочен, это второе воскресенье сентября, именно в этот день приглашались все выпускники. И вот хочется сказать, что я сейчас обзваниваю наших ребят, которые выпустились в 85-м году. У нас три роты было. И в каждой роте более 100 человек. Это вот, представляешь, каждый год Ульяновское училище выпускало от 300 офицеров. И у нас танковых училищ, если говорить о танковых училищах, их было Казанское, Харьковское, Челябинское, Ташкентское, были инженерные Омское, Киевская и политическая еще Свердловская. Ну и среди них командное училище танковое это Ульяновское. И вот потребность была в квалифицированных кадрах, в офицерском составе, специалистов, которых готовили защищать Родину. И вот в этом году, где-то в начале года, ты мне, я помню, позвонила и говоришь, вот, Саша, ты там в Москве, помоги, я хочу идти добровольцем в СВО.
Так вот. Точно.
Я спросил, а в чем дело? А вот в чем дело? У тебя проблема с возрастом была? То есть 60 лет уже как добровольца не берут?
Да, или какие-то еще? 60 лет. И потому была такая загвоздочка в военном комиссариате, что ну, не могли найти должность. Это по началу этого года. А вот потом, ближе, скажем так, к середине, июнь-июль, из некоторых источников я узнал, что нехватка именно командиров взводов и командиров рот танковых.
А ты вообще собирался идти чуть ли не стрелком?
Да, я хотел или хотя бы наводчиком или механиком, потому что думал, что меня как возрастного вряд ли возьмут на должность офицерскую. Вот. И поэтому был согласен на любую, так сказать, должность. Но когда в городском военкомате уже узнали, что я именно танкист, ну, вопрос решился в течение нескольких дней.
Ты ведь все-таки сомневался, думал, что знания, данные там 30 лет назад, наверное, что-то позабыл там. Вот. Какие ощущения были после того, как дотронулся до нашей легендарной Т-72-ки?
Ты знаешь, Саш, во-первых, мне повезло то, что попал в полк, который вот сейчас уже формируется, уже сформировался, вернее, и именно 72-ки, родные 72-ки. Немного, конечно, есть изменения в аппаратуре танковой. Это то, что сейчас новые прицелы, «Сосна-У», тепловизоры, которых мы, и я, и в том числе ты, наверное, еще и не видели никогда в то время, их просто не было. Значит, но...
У нас только были приборы ночного видения, и все.
Да, ТНК, да, ну, командир, и все. А сейчас, ну, скажем так, был приятно удивлен, значит, этим множеством всем. Вот. И естественно, когда по прибытию в полк, опасался. Буквально опасался того, что, ну, возможно, придется трудно. В том плане, что, ну, во-первых, не то, что стыдливость была. Как бы, думал, офицеры там придут уже молодые. Вот, и как я буду перед ними, так сказать, лишь бы не простоволоситься. Но этого не произошло. Почему? Потому что буквально, вот, как говорят, руки помнят, да? Так и получилось. Как только я залез в первый тренажер, а потом уже в боевой танк, вот все вспомнилось, вот как будто это было вчера. Честное слово, не преувеличиваю. И уже после 2-3 тренировок, значит, ну, я почувствовал в себе и уверенность, и просто вот какой-то, знаешь, ну, оптимизм, что ли, значит, ну, то, что я это смогу сделать.
Смотри, ты ведь сейчас на должности командир взвода танкового.
Так точно.
То есть вот нас, лейтенантов, и выпускали, это первая должность, которая
совершенно верно
нам предлагалась, это был командир взвода, вот сразу с танкового училища, да. И ведь это не только твои личные качества, ты должен еще и обучать людей, и мало того, не только обучать, ты за них отвечаешь перед ними и перед их родственниками за их жизнь. То есть правильное, умелое командование. Вот об этом немножко расскажи. Вот тяжело вот сейчас вот к этому вернуться, что не просто быть стрелком великолепным, отличным, каким ты и был. Я помню тебя по Ульяновскому училищу. И стрельба у тебя была, и физподготовка отличная была, и на тактике ты отлично себя показывал. А вот именно обучать людей и обучить не в мирное время, а к военным боевым действиям.
Вот, Саш, смотри, значит, само мое обучение, да, значит, буду хвастаться, происходило в течение 3-4 дней. А вот теперь, за неимением кадровых офицеров, потому что, допустим, в нашем батальоне, да, честно скажу, всего только 5 офицеров-танкистов. Остальные офицеры, как там, заинша, начальник штаба, там, запотек, да, они, значит, пришли с других родов войск вообще. Из бойцов, контрактников, нету ни одного танкиста. И, естественно, это, в первую очередь, на меня накладывает такую ответственность вот за обучение их, да, к чему я сейчас, вот, так сказать, пришел. Вот сейчас мы находимся на одном из учебных центров, и мне приходится именно сейчас обучать. То есть инструктора, которые находятся здесь в учебном центре, их очень тоже мало. Нагрузка на них большая, потому что тут не только наш полк и батальон обучается, а с разных округов происходит обучение именно здесь. Ну, не только здесь, именно здесь еще, да. И вот уже вторую неделю я только и занимаюсь, что именно обучением стрельбы из танка. Как наводчиков, так и командиров. Так и офицеров наших, которые пока здесь присутствуют, но еще не танкисты они. Ну, трудновато, конечно, трудновато. Срываю голос к концу рабочего, так сказать, дня, вечером, значит, ну. Потому что много приходится кричать. Не то, что кричать там на бойцов, на своих, значит, обучаемых, а просто, значит, чтобы они услышали там мои команды, когда я сижу за пультом, значит, оператора. Вот как-то так. Но получается, еще раз говорю, вот, ребята почти все толковые, да, средний возраст где-то примерно 35-45 лет, вот, все мотивированы тем, что понимают, куда они пришли и зачем, а посему с удовольствием занимаются, не отлынивают. Тренажеров немного, поэтому очередь, и все стремятся попасть первыми туда. Вот такая вот сейчас у нас обстановка, значит, ну. Это еще то, как бы, что мы не приступили еще к боевым стрельбам, которые будут вот буквально через 3-4 дня.
А у вас уже складываются какие-то экипажи, там, само подразделение?
Обязательно, обязательно. Я подбираю людей, значит, так, чтобы хотя бы как-то, ну, были земляки, во-первых, это раз. Но не всегда, не в этом дело, конечно, это не первое. Во-первых, то, что было взаимопонимание между командиром и наводчиком. И, естественно, механика. Потому что работа экипажа, она, ну, складывается из всех трех. Механика, наводчика и командира, однозначно. Без слаженной работы экипажа не будет, скажем так, успехов в боевой стрельбе и вождении.
Слушай, а у вас там есть вообще связь с нашим миром, то есть средства массовой информации, новости, там все это доступно до вас?
Ну, через интернет.
Через интернет. А вот до вас дошла вот эта история с танком, Алеша?
Да, конечно, конечно.
А вот интересно, вот, ну, вы уже танкисты и готовитесь тоже на линию фронта. Вот как вот эта история воспринята
ребятами? Ну, просто все поражены, во-первых, поражены именно боевым слаживанием. Это однозначно. Это первое, что я сейчас о чем говорю, да? Второе, то, что подготовленность наших бойцов по сравнению с бойцами, скажем так, украинцев, ну, я думаю, ну, выше, чем там на раз, на два. поражены все, были с восхищением, все смотрели, там, у нас показывают видео, специально в учебном полку засняли это, да, и не раз и не два уже нам это дело демонстрировали. Молодцы, ребята, что тут говорить, молодцы.
Ну, я хочу сказать, что я свою танковую службу заканчивал в Харьковском гвардейском, кстати, тоже гвардейское командное училище, и там я, очень много ребят, которые были с Украины, я знаю, что они очень многие остались на Украине. Они в возрасте где-то, ну, если мне сейчас 60, то сейчас им где-то по 50, они на 10 лет были моложе меня. И я скажу, что вот подготовка в Харьковском училище была очень серьезная подготовка. Она считалась по отношению к Ульяновскому училищу такой элитной. То есть туда поступали в основном дети от полковника и выше, у кого там родители генерал там и так далее. Да? Оно считалось как полублатное, а наше Ульяновское, это ребята были из деревень, из простых городов со всей России.
Отцахи, скажем так.
Отцахи,
да?
Да, и вот они вообще не были такие простые, а те, знаешь, такие с особой такой вот отношением там у них такое общение было. Но я хочу сказать, что их, ну я тоже там в свое время руку приложил и был у них инструктором и командиром и добивался беспрекословного выполнения и качественного выполнения всех нормативов, то есть они у меня прыгали там за 5 секунд, за 7 секунд, влетали в машину, там и стрельба была всегда отлично, отлично. Я хочу сказать, что недооценивать противника – это очень опасно.
То есть,
да, ты поэтому правильно. К этому надо быть готовым, потому что может попасться вот из тех ребят, которые вот тогда в советской школе выпускались там в конце 80-х годов, им сейчас лет по 50, а это ребята очень серьезные. Как и наши. Вот горжусь, что я с тобой учился в одной роте.
Спасибо.
Ты вот доброволец в 60 лет, не испугался там ни хвори всяких, болезней. Все, наверное, эти недуги по давлению там пропали после того, как ты вышел на полигон, наверное, да? Забыл о хворях, о всех.
Я тебе скажу даже больше. Значит, когда, так вышло, сотрудники, где я работал, да, родственники, там, сын, жена узнали о том, что я иду добровольцем, все надеются на то, что меня забракует военно-врачебная комиссия, да, но этого не оказалось. И когда я прибыл сюда вот уже, да, в полк, вот теперь вот сейчас находимся в учебном подразделении, значит, ну, я своим ребятам, и в том числе себе, говорю, ребята, забудьте, на войне болезни не бывает.
Да, война закончится,
да,
будем болеть может, тогда
может
уже.
Можно поболеть,
да.
Значит, ну, забудьте, говорю, о ревматизме, забудьте, значит, о насморке и прочем, прочем, прочем. И я скажу действительно, вот как-то себя так, наверное, настроил, что ли, да, ну вот, были там проблемы у меня с ногой, там, были проблемы со спиной, а здесь как-то на это просто внимания не обращаешь. Думал совсем о другом. Подумал о том, что самому подготовиться и как можно быстрее, как можно качественнее подготовить своих бойцов. И я причем сейчас не разделяю, значит, свою роту, там, вторую роту, третью роту, стараюсь всем донести то, что я уже знаю, как бы, да, донести и стараюсь им помогать, значит, как в чем-то, значит, ну, еще раз говорю, несмотря ни на то, что там это не моя рота, не мой взвод, для меня сейчас все одинаковые, потому что будущее, ну, будет слаживание, будет кишевое, естественно, и там уже, ну, будет видно, чему я их научил и правильно я их научил этому. Как-то вот так.
Сереж, вот в двух словах распорядок дня. Какие условия и чем дня. Занимаетесь, да?
Порядок, ну, у нас как везде, в армии, так думаю, подъем в 6 часов, потом через 15 минут мы строимся. Ну, все-таки контрактники из контрактники. Зарядка полчасовая. Вот, ну, не заставляем мы там бегать, конечно, своих людей, значит. А так вот на тренажерах, поднятие там тяжести, значит, это минут 40 у нас есть, люди умываются, приводится в порядок, бреется, чистится. В 7:45 у нас завтрак. После завтрака сразу мы бываем в учебные классы. Кто на тренажеры, кто на полигон, кто на теоретические занятия, там, по тактике, по связи. Вот. Тут по огневой, но опять тоже, значит, механики уходят на свои тренажеры, механиков-водители. И занимаемся мы до 14 часов. 14:45 у нас обед. После обеда мы такой, как бы, ну, везде уже принято, наверное, во всех армиях, до 6 часов такое время отдыха, скажем так. Позволяем ребятам поваляться на кроваточках. В 16 часов построение и опять по учебным местам. До 6:30.
А потом личное время уже?
Да, буквально личное время. Вот некоторых ребят по 5 человек мы в день отпускаем в город здесь, который рядышком находится. Нужно там что-то купить, это печенье, там, варенье, там, господи, газировочку там вот так вот.
Ну, все как у нас в Ульяновске было в 80-е годы.
Ну, примерно так, да.
В чепок мы ходили, сметаны, молочка и сочников поесть, да.
И на территории тут тоже чепок есть, значит, в части. Но, опять же, люди как бы подневольны, понимают то, что всем уходить из части нельзя. Отпускаем поочередно по 5 человек. Вот вчера было, сегодня 5 человек пойдут, значит, ну, и так далее. Люди с пониманием, без обид. Что там, почему их пустили на меня, не пустили? Да такого нет. Нормальные ребята, хорошие, потому что пацаны подсошлись. Хотя даже, скажу так, что среди контрактников есть и бывшие судимые. Но не мы, командование, значит, батальона, не ребята, никогда об этом их не корят, не делают там им замечания. И сами они тоже, такой, как с этими болезнями, да, остались, которые на гражданке должны остаться, и остались, скорее всего. И то же самое, вот эти вот грехи их молодости тоже оставлены по ту сторону гражданки.
Это очень правильно. А скажи, пожалуйста, ну, вопрос дисциплины. Там злоупотребление алкоголем, там что-нибудь такое бывает?
Да, были, к сожалению, были случаи. Вот по приезду я приехал первым потоком, а потом вторым потоком приехал полностью батальон. И вот во время движения в поезде 8 человек были пойманы футуристы в трех напитках. Их по прибытию сюда арестовала военная полиция, отправила опять туда, в полк, где мы дислоцируемся сейчас. И, насколько я информирован уже оттуда, ребята, из танкистов их убрали, штурмовые подразделения. Все, после этого, ну, честно говоря, Саш, вот даже ребята, которые вот здесь остались, да, даже они их осудили. Даже они их осудили. Да. Потому что таким здесь делать нечего.
Ну, это здорово, что вот такая дисциплина и что есть абсолютное понимание. Ну, конечно, это не 18-20-летние пацаны, а это уже, как ты сказал, 30-40 лет. Вот, это люди, у которых семья есть, уже состоялись они в жизни. Вот, и все они добровольцы, так получается.
Конечно.
Молодцы.
Ну, видите, даже среди добровольцев такие вот нашлись из меня гниды, значит, ну, о которых сами ребята говорят, ну, как вы с ними идти в бой? Он ведь может в любое время может подвести, значит,
ну. Ну да. Сереж, какие существуют проблемы? Чего не хватает? Вот на что обратить внимание? И, в принципе, пользуясь вот возможностью, что ты в эфире, ты можешь обратиться к людям, которые у нас много неравнодушных людей, которые, ну, чем могут, могут и помочь.
Так, ну, такой вопрос сразу не придешь. Хотя, почему нет? Ну, вот в связи с теми событиями, которые сейчас происходят на линии соприкосновения, да, мы имеем довольно-таки четкую информацию от многих источников. Вот нехватка дронов, нехватка ружей против дронов, нехватка тепловизоров, нехватка биноклей с теми же тепловизорами. А по бытовой схеме, значит, тут, Саш, список можно бескончаемо писать. Это и сетка рабица, и рулоны утеплителей, кирки, лопаты. Да-да, лопаты. Очень мало печек, очень мало газовых плит, которых придется нам готовить, потому что танковые войска не стоят скопом, значит, на линии соприкосновения, а разбросаны примерно на 2-3 километра по фронту. Вот батальон. Угу. Ты представляешь, значит, ну, будет проблема с питанием, мы это уже знаем. Вот хотелось бы, допустим, газовые плиты и применение их баллонами с газовыми. Что еще? Ну, самое главное, это, вот я назвал в первую очередь, это нужны коптеры, ружья против них, тепловизоры. Они очень дорогие. Ребята уже в некоторых ротах скидываются, хотя бы, чтобы купить один коптер на роту, да?
То есть сами добровольцы да, из своей зарплаты покупают вооружение, которое им спасет жизнь.
Совершенно верно. Но это только вот на коптеры и хватает, потому что ружья противокоптерные, они стоят порядка от 300 тысяч и выше. Бинокли с тепловизорами от 300 и выше. Естественно, их, ну, просто нереально. Это нужна помощь извне. Мы сейчас пытаемся связаться с различными организациями, но очень трудно. И не знаю, это будет ли это перспективно вообще. Вот ну, хотелось бы и просить помощи у тебя, может, что-то как-то там у тебя получится, я не знаю, у товарищей там наших, которые в Москве. Ну вот, Саш, такая вот и просьба моя, и вот то, что ты меня спросил. Что-то.
А скажи, пожалуйста, у вас будет в результате сформировано какое-то подразделение, танковый полк?
Танковый полк.
Вот. То есть, если я вот так, например, обращусь от твоего имени к нашим радиослушателям и скажу, что вот для нужд танкового полка, в котором служит доброволец, которому 60 лет, Сергей Алам, если там кто-то вот обратится и предложит свою какую-то помощь, то вот она будет переадресована именно вам.
Мы будем безмерно благодарны. Безмерно благодарен. Кстати говоря, я самый старший в полку, насколько я знаю.
У тебя, наверное, позывной дед, наверное, да?
У меня позывной дед, да. Уже там еще в полку заказывали вот эти вот, ну, как приклеились какие-то таблички, где у меня стоит позывной дед и группа крови.
Да, здорово. Ну, Сереж, огромное тебе спасибо. Будет возможность, еще будем поддерживать с вами контакт. Связь у нас хорошая. Вот, я смотрю, вроде никаких помех не было. Я рад, что ты на острие событий. И вспоминая вот 5 лет назад, когда мы встречались в Ульяновске, отмечая столетие, и вот наша рота, наши взвода собирались. Одни из самых лучших коллективов, наверное, были такие дружные. Да,
да? Саша, и тогда еще об этом никто никогда об этом не думал, что придется вот некоторым испытать.
Все думали, что впереди в жизни остались только развлечения и удовольствие. А через некоторое время оказалось, что против нас давно, в течение там десятилетий, готовили специалистов, врагов против не только нашей страны, вообще против нашего народа. Ведь их задача уничтожить наш народ, и они об этом не стесняются, говорят. Благородное дело, Сереж, благородное дело, которое ты делаешь, молодец. Дай Бог вам здоровья, помощи, успехов, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций, чтобы приходили нормальные ребята, взаимопонимание, взаимовыручка, и чтобы вот такие танки были не в одном экземпляре, а как вот у нас в Ульяновске говорили, нас этому учили, что взаимовыручка, смекалка боевая, хорошая, мощная подготовка, хорошие знания, они приводят к успеху. То есть нас учили воевать не числом, а умением, как ты помнишь, да?
Совершенно верно.
Вот это девиз Ульяновского танкового училища был. Но его произнес не один полководец, их несколько полководцев так говорили, начиная, наверное, с Суворова, да? Побеждать не числом, а умением. Ну вот на этой ноте, значит, с хорошими пожеланиями, говорю тебе до свидания, до новых встреч.
Спасибо, Саш. Я тоже говорю до свидания и напоследок хочу сказать, честь имею.
Честь имею, товарищ офицер. Всего хорошего, Сереж. Пока.
Всего хорошего.
Несколько слов хочу сказать об истории Ульяновского танкового училища. Полное название училища звучит так. Ульяновское гвардейское высшее танковое командное дважды краснознаменное ордена Красной Звезды училище имени Владимира Ильича Ленина. 4 ноября 1918 года приказом Всероссийского главного штаба были созданы симбирские пехотные курсы на 500 человек по подготовке командиров взводов. В 23-м году в школу вливаются самарские пехотные командные курсы, а весной 32-го года краснознаменная школа была переформирована в бронетанковую с полной заменой профиля подготовки, а уже в апреле 36-го года школа преобразована в первое Ульяновское краснознаменное танковое училище. За время Великой Отечественной войны училище сделало 45 выпусков, это были ускоренные выпуски, подготовив для фронта около 9 тысяч офицеров-танкистов. В июне 1943 года за выдающиеся успехи в деле подготовки командных кадров для танковых войск и боевые заслуги перед Родиной училище было преобразовано в гвардейское и награждено орденом Красной Звезды. Всего за годы существования Ульяновского училища с 1919 по 1991 года основной курс обучения закончили более 25 тысяч человек. Здесь учились 93 героя Советского Союза, 2 героя социалистического труда и 6 героев Российской Федерации. Более 160 будущих маршалов и генералов получили военные знания в этом училище. В июне 1991 года был произведен последний 141-й выпуск офицеров, и 11 июля этого же года училище было переформировано в Ульяновское Суворовское военное училище, которое унаследовало награды и гвардейское наименование Ульяновского танкового училища. А сейчас у нас есть возможность связаться по телефону еще с одним выпускником легендарного гвардейского танкового училища. Мы сейчас позвоним в Калининградскую область. Андрей.
Приветствую, Александр Михайлович.
Да, это радио «Радонеж». Наконец-то я смог до тебя дозвониться, до Калининграда. Хоть сейчас и говорят, что сухопутная связь нарушена, не такая она, как была раньше. Есть некоторые сложности. Можно подумать, что вы теперь как на острове живете.
Вот. Ну, почти, как на острове.
Почти, да.
Две стороны НАТО окружают нас.
Да. Я только что разговаривал в рамках нашей программы, программы с названием «Побеждать не числом, а умением», и она приурочена к Дню танкиста, который празднуется каждое второе воскресенье сентября. Только что разговаривал с Сергеем, который в 60 лет пошел добровольцем на специальную военную операцию. Интересные вещи рассказывают. Вот выясняется, что сегодня не хватает специалистов, которые могли бы передавать опыт и обучать вот именно танкистов. Наверное, это одна из проблем и последствий того, что где-то за последние там 20 лет где-то порядка 70 военных училищ были сокращены, в том числе и танковые училища. Но не только танковым досталось, там и инженерные, и летные, и медицинские, и артиллерийские, и училища связи. Я вот помню, с тобой разговаривал, ты сказал, что вот я не буду ждать повестки, пойду-ка я сам определю свой статус. И ты пошел в военкомат, да?
Ну да, да. Ну, Александр Михайлович, нас так учили. Как в советское время было, как объявляется мобилизация, там, частичная, нечастичная. Военнослужащий, который в запасе, должен, обязан прийти, отметиться в военкомат.
Вот. То есть, как бы... Просто сам взял и пошел?
Ну, нас учили тогда, так по расписанию положено.
Андрей, а ты в каком звании демобилизовался?
Подполковник юстиции.
Но ты же танкист?
Да, ну, у меня как бы два, получается, этих высших образования. И два профиля. Танковый и юридический.
А у тебя какая вот танкистская должность была? Заключительная такая?
Ну, зам командира батальона танкового.
Ну, это серьезная величина. Это серьезная единица.
Майором был, да. Отвечал за боевую подготовку в батальоне.
Скажи, пожалуйста, а тебе приходилось за ночь поменять двигатель у танка?
Ну, это было давно и очень давно.
Но реально это было. У меня это тоже было. Я это не забуду, хоть это было много лет назад.
Это когда мы только после училища пришли лейтенанты. Естественно, нас отправляли получать навыки. Полевые лагеря, как бы полевые лагеря, то есть учебный танковый взвод по вождению, там и танковая рота у нас была по вождению. По огневой подготовке была рота, то есть на полигонах, на стрелковом полигоне, на танковом, и по вождению, то есть отдельная рота была по вождению боевых машин. Вот первая моя, как говорится, полевая выучка проходила на полигоне по вождению. Меня отправили с нашим зампотехом роты туда, старшими, то есть я командир взвода, а он зампотех. И мы вот руководили этой учебной ротой.
А территориально это где было? Какой город?
Это Чехословакия, центральная группа войск, Миловицы.
Слушай, а у меня похожая ситуация была в городе Коростень. Там стоял танковый полк, в Овруче стояла дивизия, а вообще это была 7-я танковая армия в Житомире. И, ну вот. Да, и приходилось за ночь поменять, перебросить с одной машины на другую двигатель. И самое интересное, что тебе помогали обыкновенные мальчишки, вчерашние там десятиклассники. Ну вот они отслужили там полтора года, правда, или кто-то год отслужил в армии, да?
После учебки, да, полгода они приходили в войска, то есть механики, водители.
Но я бы не сказал, что это какие-то инженеры были, да, но вот реально за ночь с одной машины на другую перебросить двигатель.
Так вот давайте я вам расскажу, как у меня была ситуация. Вот как бы это мои первые шаги такие уже в коллективе военном таком нашем. Ну вот зампотех заканчивал Киевское танковое училище. Александр высокий такой, красивый мужчина. Ну вот как происходила замена двигателя. Естественно, перегрев двигателя произошел. И по приказу, естественно, командования зампотеха дивизии срочно заменить двигатель. Утром танк стоит на дорожке. Ну, то есть есть так точно. То есть рембата приходит, машина привозит двигатель новый. Соответственно, летучка наша тут снимает трансмиссию. То есть стоит зампотех, у него длинная антенна, колено. И механики. То есть ребята с Казахстана, обыкновенные солдатики. И вот он так антенной показывает. Это. У солдата в руке острый нож. И вот я запомнил, этим ножом все дюриты эти режут.
Шланги, ну, все шланги перерезают.
Да, шланги, дюриты. Соответственно, перед этим сливается масло, сливается антифриз. Все это слито было. И вот на двигателе все эти патрубки все срезают. Срезали, показывают, что открутить все. То есть, соответственно, все это... Ну, соответственно, сначала сняли все эти радиаторы, крышу трансмиссии сняли, и вот двигатель потом все это обрезали, двигатель вытаскивается, потом отсоединяются те дюриты. Раньше же не было таких хомутов, были дюритные ленты это у нас.
Да.
И ключи под дюритные ленты. Ну, вот, заготавливали сразу эти дюритные ленты, обрезки этих дюритов соединяли, замеряли, обрезали новые, ставили, на красочку это все сажалось. Все это насаживалось.
И утром машина была на дорожке.
Затягивалась, двигатель ставился, все это дело прикручивали, закручивали. Это все происходило даже меньше, чем за сутки. То есть мы начинали где-то в обед, и утром уже танк обкатанный, уже выходил на дорожку. То есть мы закончили работу, залили туда не антифриз, а воду сначала. Вот танк выпустили на дорожку, то есть 5 километров танк приезжает, лючки опять откручиваем, смотрим утечку, все, есть или нет. Вот, соответственно, если не все сухо, все хорошо, все зачет, значит, все закрывается, танк выходит на занятие.
Вот, Андрей, я хочу, знаешь, к чему подвести наш этот разговор, что нас учили не просто на кнопки нажимать, а обслуживать машину, сложную машину, дорогостоящую машину. Мало того, нас учили обучать людей. То есть вот обыкновенных школьников после 10 класса, даже те, которые приехали там с Казахстана, с Таджикистана, с Киргизстана, да, ну, тогда союзных республик, да, которые плохо по-русски говорили, и все равно офицер, танкист, командир мог обучить за полгода нормально выполнять, ну, можно сказать, любую задачу. Ну, естественно, вот в первую очередь боевую задачу.
Через меня где-то 46 национальностей прошло солдатов.
Во как! 46. Да. Я их, если перечислить, я не смогу, наверное, сейчас вот к своему позору.
Бы. Ну, у меня я как-то еще вел, у меня там где-то и до сих пор есть дневник. Вот у меня, я как-то смотрел, 46 национальностей у меня прошло через меня. 3 человека приходило, это полностью без знания русского языка. 1 азербайджанец, 1 армянин приходил, и еще 1 там с Грузии, там какая-то национальность, уже не помню. И вот букварь, еще со Советского Союза в Чехословакию привозил букварь, у нас лежал он в ленкомнате, по букварю учил в свободное время русский язык с этими ребятами.
Еще и русский язык вообще.
Ну, да.
Молодец.
И эти ребята потом отыгрывали такие учения, прямо, ну, просто, то есть не офицер сидел за рычагами, сидел обыкновенный солдат колхоза, в деревне там, ну, кто-то городской попадался из ребят. И такие дивизии на дивизию учения такие огромные проводили.
Андрей, я уже сегодня в нашей передаче вспоминал наше прославленное легендарное танковое Ульяновское училище. Конечно, ту подготовку, которую они давали, она очень сильная. Даже там 20, 30, 40 лет пройдет, что-то забывается. Но когда руками начинаешь трогать, как Сергей сказал, вот руки помни, да? Ты после того, как пришел в военкомат, куда тебя определили, если что?
Ну, мне как бы спецрезерв сказали там. Вы не торопитесь, ваше время придет, если надо.
Не, ну,
мы готовы, говорю. Я говорю, Ну, вы, говорит, куда вам? Мы можем вас вот по последней, говорит, начальником военной полиции или по танковому профилю.
Ну, ты скажи мне вот честно, вот если сейчас вот будет такая необходимость, за рычаги вот готов или в люк командирской, на командирское место или на место наводчика? Какой машины ты вот прямо сейчас готов сесть?
Саш, вы меня обижаете. Я готов и не только, как говорится,
какой
танковыми командовать готов.
Не, ну какой не машины? Только... Какой машины? Т-72 или что?
Наш профиль был Т-72. И служил я на Т-72. То есть, ну, Т-80, Т-72, Т-64. Ну, ты же тоже учился с нами, ты же должен... Ну, тоже помню, на каких машинах нас учили. Как бы все эти машины, они для нас как бы не проблема.
Вот я тебе, знаешь, что хочу сказать, вот заканчивая наше это общение. Вот мысль такая. Каждый год выпускало военное училище офицеров. У нас выпускалось 3 роты. Это где-то, это чуть больше 300 человек.
300 человек где-то, да.
Да. А танковых училищ было не одно, да. И вот, представляешь, каждый год выпускалось вот таких специалистов. И они живы до сих пор. И та школа...
Какой они вклад бы могли принести.
Да. Я вот хочу вот на это обратить внимание, что... Те знания и тот опыт, который был приобретен, те, кто дослужился, ну, хотя бы до звания майора, капитана-майора, да даже до старшего лейтенанта, ту закалку, которую давала вот школа военного училища, она очень сильная. И еще вот эта советская школа, она потрясающая. Поэтому я думаю, что ресурс в России, ресурс в этом плане не ограничен. Только бы здоровье не подвело. Я вот с Сергеем Алм разговариваю, говорит, а как у тебя там гипертония, там типа диабет, там еще что-то. Он говорит, Саша, я как сел за рычаги, я обо всем об этом забыл.
Надо с тобой заниматься.
Сейчас, говорит, не до этого.
Надо, вот. Во-первых, Александр Михайлович, с тобой заниматься. Не надо никогда руки опускать, то есть как бы... опускаться вниз, надо себя держать всегда в тонусе. Как бы
я по состоянию здоровья готов. И помогать, и знаешь, вот у нас еще такое было воспитание, помогать всегда товарищам. Ну, мне, наверное, уже сейчас не стыдно. Со знаниями у меня было нормально, а вот с физподготовкой было плохо. И вот я помню, ты был в соседнем взводе, мы были с тобой в одной роте, ты подошел к командиру роты, к Александру Николаевичу Яковлеву, да? Привет ему, если он нас сегодня слушает. И ты попросил разрешения, а можно я вот простакишным лично буду заниматься, мы будем на час раньше вставать, и я буду с ним заниматься, будем 10-километровые кроссы бегать, там отжиматься, подтягиваться, подъемы, перевороты и так далее. Он доверил, и мы с тобой на час раньше вставали, и ты меня заставлял 10 километров каждый день кросс в сапогах с полной выкладкой. И результат через полгода, ну, практически все нормативы я сдал. Так что, Андрюш, да. Большое тебе спасибо. Я рад, что удалось мне с тобой связаться, хоть ты далеко находишься в Калининграде. Ну что, пожелать только, знаешь чего, мирного неба и здоровья всем нашим близким.
Хорошо, вам от Сергея Акимова привет.
Большое спасибо.
Тоже военкомат тоже ходил, тоже готов.
Да, да ты
как
что?
Как говорится, как труба позовет. Вперед, мы готовы, наше поколение готово всегда выступить на защиту своего отечества. А танкисты УГВТКУ — это вообще элита танковых войск.
Хорошо, спасибо, Андрюш. Всего хорошего, до свидания.
Пожалуйста, до свидания, рад был слышать.
В заключении передачи я зачитаю фрагмент статьи, которая была опубликована в этом году в журнале «Управляющий совет». Подписчиками этого журнала являются все школы города Москвы, и в нем публикуется множество материалов, которые помогают педагогам в подготовке и проведении уроков в школе по теме «Разговоры о важном». Статья посвящена человеку, который многие годы отдал совершенствованию отечественных танковых войск, подготовки офицеров танковых войск у нас в стране и за рубежом. Я зачитаю только фрагменты этой статьи. Записки о людях и Отечестве. Я не буду дожидаться торжественной дат, таких как 23 февраля, 9 мая или День танкиста, это второе воскресенье сентября. Хочу сегодня вечером перед большим православным праздником Крещенский сочельник, рассказать о своем отце. Михаил Власович Простакишин родился 1 сентября 1929 года и почил 2 сентября 2002 года. Похоронен в Москве на Котляковском кладбище со всеми подобающими почестями, с почетным караулом, оружейным салютом и под исполнение военным оркестром государственного гимна. Деревня Бронникова, что в 35 километрах от старинного города Тобольска, который в XVIII веке на географических картах обозначался «город Сибирь», стала его малой родиной. Будучи 11-м ребенком в семье, он, как и многие другие мальчишки и девчонки того времени, разделили свое детство с войной, встретив ее, когда им было по 10-13 лет. В этом возрасте к ним уже не относились как к детям, а некоторые становились уже настоящими кормильцами в семье и наравне со взрослыми выполняли тяжелую работу по хозяйству. Дети войны. Те, кто проживал в промышленных районах и были чуть постарше, становились у станка, чтобы своим трудом помочь отцам и дедам, которые ушли на войну. С первых дней войны у советских детей было огромное желание хоть чем-нибудь помочь фронту. В 1942 году, когда отцу исполнилось 13 лет, его назначили исполняющим обязанности председателя колхоза. В этом возрасте ему надо было отвечать за все хозяйство, своевременную подготовку сельскохозяйственной продукции для фронта, ее качество, следить за организацией всего трудового процесса, своевременным выходом на работу оставшихся колхозниц. На следующий год, когда отцу исполнилось 14 лет, приплюсовав себе 3 года, добровольцем поехал поступать в военное училище, чтобы на ускоренных курсах овладеть военной профессией танкиста и далее на фронт бить врага. Дорога от Тобольска до места назначения заняла не один месяц. Холод, голод, изнуряющая дорога сделали свое дело. И, конечно же, в военном училище на приемной комиссии офицеры расхохотались, когда отец заявил, что ему давно исполнилось 17 лет и скоро будет 18. Хочется подробнее остановиться на таком значимом событии для отца, как понятие «зачислили в училище». Как это было? После собеседования ему отказали. Он вышел за ворота училища с огромным комом обиды, в слезах и соплях, уставший, изможденный длинной дорогой, и присел на солнышке у куста акации. Измученный голодом, он наелся этих стручков акации и, пригревшись на солнце, уснул. Через некоторое время через проходной КПП выходил начальник училища в сопровождении офицеров из приемной комиссии и наткнулся на спящего босика. «Что это за чудо?» — спросил начальник училища офицеров. «Это тот самый малолетний сибиряк, который добирался до нас 2 месяца, по этой причине опоздал. Списки зачисленных уже вами утверждены». Тогда начальник училища властно и лаконично приказал зачислить, накормить и переодеть, поставить на довольствие. Так началась карьера военного. Сначала это были артиллерийские курсы, военная школа поменяла свое место дислокации, а тут и война закончилась. Выпуск молодого офицера состоялся уже в мирном Киеве и на черном бархатном воротничке, переходящем в петлицы, которые в то время носили только танкисты, красовались желтого цвета блестящие силуэты 2 танков. Молодой лейтенант поехал служить в Австрию. Выписка из личного дела офицера. Простакишин Михаил Власович, гвардии старший лейтенант, командир роты. За время боев по разгрому контрреволюционного мятежа с 24.10 по 7.11.56 года показал себя смелым и решительным командиром. 4 ноября 1956 года рота капитана смело провела маневр по окружению стратегического военного арсенала и захватила его, при этом разоружив до 200 человек. 5 ноября в уличных боях рота уничтожила 2 пулеметных огневых расчета, 2 противотанковые орудия и 15 мятежников. 6 ноября САУ капитана Простакишина была подожжена мятежниками, но благодаря смелости и решительности экипажа пожар был потушен, и тем самым спасена дорогостоящая техника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 1956 года за успешное выполнение боевых заданий Простакишин Михаил Власович был награжден орденом Александра Невского. Содержание событий в выписке из личного дела офицера изложено сухим казенным языком. А что же было на самом деле? Совершая марш в составе роты, необходимо было выполнить боевую задачу и занять боевую позицию в назначенное время. На пути следования неожиданно встретились вооруженная группа повстанцев, которая мешала выполнению поставленной задачи. Согласовав по рации свои действия с вышестоящим командованием, отец поручил роте САУ продолжить движение, а сам в составе взвода из 3 машин принял решение обезвредить противника. На этот момент выявилось, что повстанцы захватили оружейный арсенал и тем самым представляли большую угрозу. Ведь арсенал представлял собой укрепленный район в виде крепостного сооружения с высокой концентрацией в нем стрелкового и противотанкового вооружения. Данный арсенал в дальнейшем мог длительное время подпитывать вражеские соединения и тем самым представлял повышенную военную угрозу. Но взять с 3 САУ хорошо укрепленный объект не так-то просто. Смекалка, находчивость и немного наглости сибиряка помогли практически без людских потерь овладеть арсеналом и разоружить 200 повстанцев. Вначале при помощи бронетехники были сломаны телеграфные столбы, и тем самым нарушена связь повстанцев с их штабом. Затем, выставив у входа в арсенал 2 бронемашины на прямую наводку, отец на своем САУ, подняв белый флаг парламентера, заехал внутрь укрепленного объекта. Внешне это выглядело так. Большая площадь, в центре самоходная артиллерийская установка, на которой ощетинились все стволы повстанцев, включая противотанковое вооружение. Отец открыл люк, обратился к повстанцам и пригласил старшего от них к себе в машину. Он объяснил, что их правительство и военный штаб капитулировали, и он предлагает узнать об этом старшему от повстанцев с помощью радиосвязи, которая имеется на САУ. Конечно же, это был блеф, но другого выхода не было. Отец объявил, что если оружие будет полностью сложено, он готов отпустить всех повстанцев домой к их родным и близким, а сейчас приглашает старшего к себе в машину на радиосвязь. Старший от мятежников согласился и залез внутрь бронемашины. Тогда отец, уже внутри, приставив ему ствол пистолета, предложил громко подтвердить версию о полной и безоговорочной капитуляции. Все обошлось благополучно. Людских потерь не случилось. Содержание арсенала в полном объеме перешло из рук противника под наш контроль. Угроза долгого и масштабного сопротивления укрепленного района была ликвидирована. Прошли годы, и Михаил Власович Простакишин окончил службу в вооруженных силах СССР в Академии бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского. Перед увольнением он был направлен в многолетнюю командировку в Сирию, выполняя задачу по организации создания бронетанковых войск в этой стране, включая создание соответствующей академии. Насколько важной и сложной была эта задача, иллюстрирует тот факт, что когда он осуществлял поездку по стране, выбирая место для закладки здания академии, его все время сопровождал взвод спецназа, осуществляя его личную охрану. Отец всегда был очень строгим, справедливым, честным и сильным духом. Его девизом была фраза «Все для людей, все, что могу». Мой отец воспитал нас, 2 сыновей. много внимания уделял внукам, с любовью и настойчивостью старался успеть научить их самому главному в жизни, передать им свои знания, жизненный опыт и память о наших предках. Сегодня, когда повсюду говорят о необходимости духовно-нравственного воспитания, патриотизме, я задумываюсь о жизненном пути моих родителей. Ведь у них в школе не было специального урока патриотического воспитания, уроков духовно-нравственного воспитания. Весь их образ жизни, начиная с самого их рождения, это и был урок на тему «любить свое отечество, честно трудиться, быть полезным людям». Уважаемый радиослушатель, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что социальный просветительский проект «Уберечь детей от зависимости», который многие годы реализовывался в рамках программы «Рай истинный и ложный» на радио «Радонеж», теперь в новой нашей программе «Симпобедиши». Участниками нашего проекта являются журналы «Независимость личности», «Нарконет», «Уберечь детей от наркотиков», «Не будь зависимым», «Отечественные записки». В рамках проекта в эфир вышло более 300 передач, опубликовано около 100 статей в 15 периодических изданиях, и проект включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся» в рамках федеральной целевой программы развития образования. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач Александр Простакишин. До новых встреч в эфире.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его — вот честь, достоинство и долг.